Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». В эфире программа «Персонально ваш», веду ее сегодня я, Лиза Никина, а в гостях писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Лиза.
В ближайшие дни в Берлине должна пройти акция «Большой антивоенный митинг», и вы писали о том, что важно сейчас тем, кто имеет такую возможность, на этот митинг приехать. А почему? Объясните.
Ну, собственно, я писал, простите за повторы, те немногие, кто читает все, что я пишу. Две причины. Одна практическая, другая скорее человеческая. Практическая заключается в том, что я писал, политика, как Наполеон говорил про, да, все решают большие батальоны. В политике тоже все решают большие батальоны, численность. И выход большого количества людей по какой-то повестке – это в буквальном смысле демонстрация. Демонстрация того, что мы существуем. Демонстрация того, что вам не показалось, что мы есть. Если к российскому посольству в Берлине на Унтер-дер-Линден выйдет там 150 человек протестующих, да, это будет означать для евробюрократии, которая внимает, которая совершенно по барабану, да, все моральные, так сказать, вся моральная сторона дела, она просто смотрит на числительные. 150 человек, жалкая кучка у посольства, будет означать, что мы маргиналы, что нас, собственно говоря, нету в политическом смысле, что нашей волей, нашими мыслями, нашими интересами можно пренебречь, что Россия таки да за Путина, и Путин президент России, с ним и надо иметь дело. Ну, есть, конечно, какие-то 150 человек. Если нас выйдет несколько десятков тысяч, а в Берлине россиян сотни тысяч, а в Европе под миллион, я думаю, да? Если мы покажем, что мы есть, если мы не постесняемся настаивать на том, что мы есть, и что мы тоже Россия, не то, что мы Россия, а они нет. Нет, но мы тоже, без нас народ не помнит. Это очень правильно. Евробюрократия поймет, что, да, что мы есть, что Россия – это не Путин, или как минимум не только Путин. И что с нашими представителями не просто нравственно правильно, это им по барабану, но и правильно с точки зрения политической, с точки зрения влияния иметь дело. Тем более, что нам, конечно, повезло, что сегодня на этот марш нас зовут люди, которые так заплатили за свое право быть во главе этого марша, как не приведи Господь. Да? Которые платили за это, так сказать, судьбой, здоровьем, гибелью близких. Это безукоризненные, в политическом смысле, совершенно безукоризненная тройка. И когда я слышу с какого-то дальнего дивана скептический скрип о том, что вот не устраивает Яшин или Карамурза или Навальная, но я этим носителям, так сказать, нравственного абсолюта просто ничем уже не могу помочь. Замечательные люди во главе марша, безукоризненно доказавшие свою честность и заплатившие за свою позицию, так как не приведи Господь. Если мы хотим, чтобы мы были в политическом смысле, а не просто размазаны мелким слоем по земному шару, постепенно, да, постепенно перестающие быть россиянами, естественно. Если мы хотим настаивать и настоять на том, что мы есть в политическом смысле слова, в человеческом смысле слова, то если есть возможность, то надо прийти и увеличить на одного человека каждому, да, численность на этом марше. Это практическая сторона вопроса. Но есть человеческая сторона. Вот были так называемые выборы. Я их встретил в Варшаве, да, и пришел к российскому посольству. И тоже был скрип. Зачем вы легитимизируете, это не выборы. Все это, мы знаем, не, так сказать, не хуже скрипящих. Конечно, никакие не выборы. Но это повод, это день и час, выборы, так называемые выборы президента, был день и час, когда можно выразить свое отношение и продемонстрировать свое отношение, показать, сколько нас. И когда у российского посольства в Варшаве я увидел тысячи людей, то, вы знаете, это очень полезная вещь, по-человечески полезная вещь. Конечно, Путин не рухнет после этого. И он не рухнет после 17 числа ни при какой явке. Но это очень полезно увидеть, что ты не один, что нас много, что мы тоже Россия. Это очень важная вещь, психологическая адаптация, я бы сказал, или реабилитация даже, потому что уж в чем Путин добился успеха, это в нашей маргинализации. Нам 25 лет напролет объясняют, что мы никто и звать нас никак, что народ за Путина, а мы просто какая-то шваль, да, то ли продажная, то ли демшиза, то ли просто продались Западу. И когда ты видишь, да, вот такие числительные, ты немножечко, это очень полезно для здоровья, одним словом, 17 ноября оказаться в Берлине, в этом шествии, это просто полезная вещь для здоровья, поверьте.
У меня к вам два вопроса. Начну, пожалуй, вот с такого. То есть вы согласны с тем, что в эмиграции теряется связь с Россией? Это я делаю вывод из фразы «постепенно перестают быть россиянами».
Естественно, естественно, мы делаем плавный заход на тему Шлосберга, я правильно понял? Да?
Мне нравится ваша проницательность и откровенность.
Да. Смотрите, разумеется, тут не о чем спорить. Разумеется, эффективность политики в изгнании резко понижается. Разумеется, перемены в России произойдут в России. То, что происходит снаружи, да, военная повестка, экономическая повестка, давление на Россию, такое-сякое политическое, военное, может повлиять, но перемены, любые перемены в России произойдут в самой России, разумеется. Политик в изгнании, разумеется, теряет, так сказать, теряет некоторую опору, буквально электоральную опору. Это разумеется. И разумеется, Яшин, сидящий в тюрьме, как и Карамурза, сидящий в тюрьме, как и Навальный, когда был жив, сидящий в тюрьме, это больший фактор российской политики, чем Онищенко, так сказать, да, Яшин, так сказать, Яшин и Карамурза на свободе. Разумеется, чем Ходорковский, чем Каспаров. Это очевидная вещь, тут не о чем спорить. Вопрос в другом. Я сейчас говорил не о политиках, я сейчас говорил о нас, о россиянах. Нас миллионы за пределами России. Нас были десятки миллионов настаивают. Тех, которые еще 10 лет назад могли настаивать на европейском пути развития. На том, что Россия – это не обязательно двуглавый орел, так сказать, вцепившийся, да, и так сказать, льющий кровь по окраинам империи. Что есть другая Россия. И мы настаивали, что это наш выбор, и нас много. Нас десятки миллионов, еще раз, медленно прописью, десятки миллионов россиян, безусловно, ориентированы на европейский путь развития России. Настоящей социологии, буквальной социологии нет. Социология поддержки Путина, я уже писал об этом, мы увидим, когда у Путина начнутся проблемы. Вот когда у Путина начнутся проблемы, тогда мы посмотрим, сколько тысяч людей, россиян, добровольно, да, не под угрозой увольнения или за пайку, свезенные автобусами, да, вассалы, а добровольно выйдут на защиту и на поддержку Путина. Вот тогда мы сверим уровни поддержки Навального, да, Немцова и Путина. Пока что все, кто просто молчат, молча стоят в столе привязанные и молчат, они автоматически зачисляются в поддержку. И тем не менее, десятки миллионов нас, тех, кто абсолютно очевидно высказывался еще недавно. Напомню, в 2012 году несчастный Прохоров, уж при всей двусмысленности и позорности этой политической фигуры, в Питере и Москве выиграл выборы у Путина. Значит, десятки миллионов уж точно нас есть. Точно. Так вот, очень важно, если мы хотим сохранить эту идентичность, если мы не планируем просто, ну да, ну, повторить естественную судьбу предыдущей эмиграции. Ну, вот там Струве и там наследники, так сказать, потомки белых эмигрантов и так далее. Если мы все-таки рассчитываем на то, что мы попробуем настаивать на том, что мы тоже, что без меня народ не полный, что мы тоже Россия, подчеркиваю, тоже. Не то, что мы да, а они нет, но мы тоже Россия. Имеем не меньшее право называться россиянами, чем Дугин и Кадыров, прости Господи. Да? Неправда. Вот очень это важная вещь. А то, что мы в политическом отношении маргинализированы, разумеется, то, что сегодня влияние любого упыря, который находится в системе российской власти на российскую политику, гораздо больше, чем влияние Каспарова, Ходорковского, Яшина и всех вместе взятых, разумеется. У Кадырова сегодня большее влияние на российскую политику. Но это не значит, что Кадыров больше россиянин, чем Каспаров и Яшин.
Так а что, на Льва Марковича-то вы не обиделись?
Да нет, не обиделся, мне его жалко, он заложник. Ну, понимаете, если бы не было Льва Марковича образца 14 года, если бы не было того Шлосберга, который был абсолютным образцом чести, достоинства, мужества, то, может, я как-то другие чувства испытывал, да просто брезгливость бы испытывал, отвернулся бы, и так мало ли я про себя чего слышал. От Соловьева, Киселева, Хинштейна, там, Скобеева, мало ли чего, от этих я слышал. Да, ну, я бы точно так пожал плечами и отвернулся. Но мы помним, мы все, ну, и Пархоменко об этом писал, безусловно, и мы все помним Шлосберга Льва Марковича в 2014 году. Он был символом мужества, достоинства, да. И память о том Шлосберге мешает мне, так сказать, испытывать в полной мере те чувства, которые я имею право испытывать по совокупности того, что я про себя услышал, про моих товарищей. Я целую неделю это комментирую, честно говоря, не хочется особенно повторяться. Самая короткая тезисна. Дело в том, что Лев Маркович обманывает либо себя, либо нас. То есть он нас обманывает точно, а обманывается ли он сам, это пускай он со своим психоаналитиком выясняет. Но дело в том, что когда он говорит, что он свободный человек и говорит то, что думает, то дело плохо, потому что либо он лжет, и он хочет сказать, что Путин военный преступник и убийца, но не может этого сказать, и, избави Боже, ему предъявлять в этом претензии. В том, что он не может сказать, никто не может. Это, да, те, кто сказали, сидят в тюрьме или убиты, как Навальный и Немцов. Да? Предъявлять претензии за молчание нельзя. Но можно предъявлять претензии за, когда ты начинаешь говорить, лживые пошлости, вот тут мы уже вправе предъявить претензии. Так вот, либо он лжет нам и себе, возможно, о том, что он свободный человек и говорит то, что он хочет, и он не может сказать, что Путин убийца и военный преступник. Либо, что еще хуже, повторюсь, он действительно уже так не думает. И это означает, что Стокгольмский синдром сожрал Льва Марковича и не поперхнулся, и что он уже полюбил большого брата. Если он действительно считает ответственными за эту войну через запятую Путина, Зеленского, Байдена и блок НАТО, через запятую, то значит дело совсем плохо, значит он действительно уже полюбил старшего брата. Значит он действительно уже неотличим от очень многого, от чего, я думаю, он хотел бы быть отличимым, мягко говоря. Я так затейливо сформулировал, уже извините.
А мне кажется, что формулировка про «находится в заложниках», которую многие сейчас повторяют, как будто бы обесценивает диалог с теми, кто остается в России и продолжает какую-то деятельность. Ну, как с ними разговаривать? Они в заложниках. О чем там с ними говорить?
Нет, обратите внимание, что это не моя позиция, о чем с ним говорить. Это его позиция, о чем с нами говорить. Вот ведь что. Черный юмор ситуации заключается в том, что позиция Шлосберга о том, что те, кто снаружи от России, теряют моральное право, так сказать, говорить от имени россиян, теряют право вообще так сказать, называться россиянами, мы потеряли народ и так далее, и так далее. Это ведь зеркальное отражение позиции противоположной стороны, которую символизирует там, прости господи, Бабченко и Муждабаев. О том, что он ров с крокодилами, и что все, кто в России, это, значит, подельники Путина, да, путинские прокладки, и виноватые за... И платите налоги, значит, и дальше вот это. Это абсолютно та же позиция, просто с другим... по модулю та же, просто знак другой. Она столь же бессовестна, на мой взгляд. Я отличаю, поверьте, Бабченко от Шлосберга, да? И тем более от Муждабаева Шлосберга, да? Я отличаю, но по позиции это та же позиция. Она бесстыдная позиция. Это позиция, узурпирующая свое право в зависимости от географического положения. То есть географическое положение по Шлосбергу и Бабченко с разным знаком, но географическое положение определяет твою нравственную позицию. Просто знак разный. Но это в равной степени некорректно интеллектуально и бесстыже с точки зрения этической, как мне кажется. Нет. ни одного слова упрека тем, кто остался и пытается что-то делать, или просто делает свое дело. Ставит спектакли, идет, да, читает лекции, пытается что-то делать. Да? Это стратегия. Это стратегия человеческая. Мы много раз говорили об этом в наших эфирах, что тут каждый выбирает свою стратегию. Вопрос только в целеполагании. Никаких претензий никому, кроме бенефициаров этой войны, кроме тех, кто поддерживает эту войну.
Но бенефициары, вот они... и те, кто поддерживает, это очень разные явления.
Да-да-да. Вот
через запятую.
Разные, разумеется. Через запятую, разумеется, это разные люди. Я прекрасно отдаю, понимаю, чем отличается, так сказать, доброволец СВО от какого-нибудь олигарха, который вошел в список Forbes на военных поставках. Прекрасно понимаю разницу. Но тем не менее, те люди, те, кто не поддерживает войну, не те, кто высказывается против, непременно выходит на митинги и рискует собой. Нет. Если ты... Презумпция невиновности. Если ты не поддерживаешь войну словом и делом, у меня нет оснований считать, да, у меня нет никаких нравственных претензий к тебе. Дальше это выбор каждого человека. Уезжать, не уезжать, обстоятельства очень разные. Есть старики, дети, есть призвание, есть целеполагание у кого-то. Вот я уже говорил, учительница, я уже говорил, вот человек лекции читает, человек что-то делает, человек что-то пытается делать в рамках это, да, это мучительный выбор, он за него платит. Я плачу изгнанием с родины, он платит зашитым ртом. Каждый платит по-своему, но он мой соратник. Он мой соратник. И еще раз говорю, к молчащему никаких претензий, потому что какое я имею право предъявлять претензии человеку, который находится в заложниках. Но вот когда заложник становится в шестую позицию красивую и начинает хлестать меня по щекам за то, что я уехал и позволяю себе, так сказать, говорить не то, что ему нравится, и утверждает, что он свободный человек, ну вот тут я вынужден при всем уважении немножечко ему вернуть его в берега, что я и пытался сделать.
Лидия в чате пишет: «Скорее в заложниках Виктор Анатольевич, он не может согласиться с Львом Марковичем, его затравят свои, как каца. Вы чувствуете себя свободным человеком?»
Вы знаете что? Меня много раз травили свои, я через это проходил. Не самое приятное ощущение, но я привык ориентироваться на... Привык верить себе, собственному этическому ощущению. Вполне привык ему доверять. Нет. Вы знаете, что уже довольно давно у меня нету никаких конфликтов с теми, кто для меня важен. Никто меня не разочаровал после 2014 года точно. Все мои разочарования находятся в районе распада НТВ и той истории. Уж с кем только я не дружил, да, и когда с Добродеевым, с Норкиным, господи боже мой, с Соловьевым и Мамонтовым в одной телекомпании работал. Приятно вспомнить. Значит, понимаете, у меня с тех пор больших разочарований человеческих нет. Никто из тех, чье мнение для меня важно, по-настоящему важно, никто из них, мне не пришлось тормозить ни разу, мне не пришлось ни разу подстраиваться ни под чье мнение. Я совпадаю, мои мнения счастливым образом совпадают с мнением тех, кто для меня важен. А что касается, так сказать, бандерложих плясок, да, в том числе на мне, но не только на мне, разумеется, но я к этому более-менее привык и умею различать. Важно это не важно.
А еще комментарии тоже зачитаю. Анфиса пишет, что Шлосберга накипело. Это надо понимать. Я тоже прошла путь от синей-желтой одежды по Москве в начале СВО до сажать тех, кто донатит на чужую армию. Вы еще побольше попризываете бомбить Москву. Как вам такой тезис?
Я не призывал бомбить Москву. Ну, опять, ну, типовая ложь. Не призывал я бомбить Москву. И Воронеж, и Белгород. Я не призывал это делать. Я говорил о том, что это неизбежно. И что это легитимно, дорогая корреспондент. Я говорил о том, что угол падения равен углу отражения, а вода закипает при 100 градусах. Вам может это нравиться или не нравиться, но это так. И бомбежка Москвы сегодня легитимна, поскольку Москва развязала войну, то бомбежка, бомбометание по Москве, Воронежу, Белгороду, любому российскому городу абсолютно легитимна по любым военным целям, да, абсолютно легитимно, как была легитимна бомбежка Берлина английскими, да, английскими бомбардировщиками. И бомбежка Дрездена. Легитимно. Этого можно избежать тем, что не развязывать войны. И этого можно избежать тем, чтобы попытаться эту войну прекратить, не доводя до бомбежек по российским городам и гибели российских граждан. А еще можно попытаться не врать и не приписывать мне то, чего я не говорю. Тоже неплохое начало.
Как вы объясняете произошедшее в Амстердаме? Я говорю не о самих нападениях, а об отсутствии какой-то должной реакции на произошедшее.
Ну, потому что этот гнойник, да? Назовем его либеральным, хотя никакого отношения уже... Тут Декарт давно выпил яду. Никакого отношения к первоначальному значению терминов это все не имеет. Этот гнойник вызревал многие десятилетия, 3 десятилетия уж точно вызревал этот леволиберальный гнойник, когда концепция совершенно вытеснила, собственно, суть дела и здравый смысл. Антисемитизм стал дозволительным. Он всегда был, но было время, что когда, в общем, было принято уже его стесняться. Это было неприлично. Но это было неприлично. В обществе как бы неприлично признаться, что ты антисемит. Сейчас этой антиколониальной, с позволения сказать, повестка, антиизраильская, абсолютно легитимизировала антисемитизм. Дела никому никакого нет, включая Хамас, ни до статуса Иерусалима, ни до договора в Осло. Это все дешевые отмазки. Они просто, им нравится убивать евреев. И это стало легитимным снова. Не только для бойцов Хамаса, не только для несчастных палестинцев, которых с детства готовят только к убийству евреев и ни к чему другому. Но это стало неожиданным образом легитимно в либеральной Европе не любить евреев. Это стало позволительным. И вы знаете, ну, это катастрофическая история. Ну, катастрофическая история была на самом деле 7 октября прошлого года. Но реакция на это показала то, что через год после 7 октября, после действительного геноцида, потому что убивали просто евреев и евреек. Не только, кстати, евреев. Просто всех, кто символизирует для варваров, да, эту цивилизацию. Убивали же всех подряд. Да? Но это геноцид. И вот вчера, кажется, вчера был матч Франция-Израиль в Париже, который сопровождался, несколько сот человек вышли на демонстрацию под лозунгом «С геноцидом не играют». Это классика. Это классика. Организаторы геноцида, значит, проводят демонстрации против геноцида. Полное совершенно извращение понятий. Проблема серьезная. Проблема, то есть серьезная она была давно, но этот гнойник, так сказать, лопнул. После 7 октября 2023 года мы увидели, как запущено это. Да? Когда фактически с трибуны ООН идет поддержка Хамас, когда из европейских правительств фактически идет поддержка Хамаса, когда палестинский флаг сегодня мозолит глаза по всей Европе, а палестинский флаг сегодня, напомню, это флаг Хамас, это флаг бандитов, которые устроили резню, изнасилование и убийство женщин, детей. Да? Их флагом сегодня завешена Европа. Это абсолютный сон разума, погоди. Абсолютный сон разума. И, конечно, это не последний раз. Амстердам не последний раз. О том, что такая скромная реакция на Амстердам, я уже говорил об этом и повторю. Именно так вырабатываются нормы. Ведь дело не в эксцессе, а в реакции на эксцесс. Если выяснится, а уже выясняется, что это можно, что можно посреди европейского города резать евреев, резать, топить в реке, избивать ногами, можно. И за это ничего не будет. Я уже говорил, это Махачкала может обнаружиться где угодно по одному свистку и звать никого не надо. Так выстраиваются нормы. Мы всегда говорили, по разным поводам говорили, о том, как формируется норма, как она меняется. Вот на наших глазах формируется новая норма. Евреев можно бить. В рамках борьбы с колониализмом и борьбы за свободную Палестину. О, да, конечно. О, да, конечно. За страдающий палестинский народ. Можно где-нибудь отловить еврея и его зарезать. И ты будешь в порядке, потому что ты же за народ Палестины. Это новая норма. Новая, замечу, уже не хамасовская, не палестинская, а европейская норма. Сейчас идет, вот мы посмотрим реакцию. Она разнонаправлена, я уже говорил. Да? Вот французы отказываться от матча, да? Провели матч. Израильтяне были под охраной. Да? Это одна реакция. Голландская реакция немножко другая. Посмотрим. Но сейчас Европа находится в процессе формирования новой нормы. И вектор мы понимаем очень хорошо.
Но вы как оцениваете эту перспективу? Куда, на ваш взгляд, склонится сейчас Европа?
Ну, пока что мы сползаем. Ну, пока что вся Европа завешена не израильскими флагами в поддержку
Израиля. Просто как
Израиля.
Будто бы, простите, события в Амстердаме должны стать каким-то вот «Алло, алло, проснитесь».
Да, и, да, должны стать, но, видимо, не стали. Я не вижу шоковой реакции Европарламента, европейских правительств. Я не вижу, чтобы кто-нибудь понимал степень важности реакции. Самое, я уже говорил об этом. Вот парадокс сегодняшнего времени, и вот разлом сегодняшнего времени. Единственную по-настоящему адекватную, внятную реакцию в Голландии мы услышали от лидера, внимание, значит, ультраправой партии. Он единственный среагировал абсолютно адекватно, назвав черное черным. Все остальные, вот прежняя игра, черного-белого не звать, да и нет, не говорить, в лучшем случае. И не надо удивляться тогда, что если так, дорогие, в кавычках, либералы, потому что это все делается под флагом либерализма же, да? Палестинскими флагами размахивают под лозунгом либерализма и борьбы за права человека, за права несчастного палестинского народа. Тогда не удивляйтесь, что Европа голосует за право. Тогда не удивляйтесь, что маятник улетает в сторону ультраправых партий. Тогда не хватайтесь за голову. Это то же самое, что, извините, с Трампом. Не Трамп победил. Просто Трамп оказался гораздо для американцев, гораздо менее отвратительным и опасным показался им, чем то, что символизировали его оппоненты. Потому что тошнит уже. Тошнит. И когда-то, когда Трамп приходил к власти в первый раз в 2016 году, я говорил, что хорошо бы найти какой-то золотой промежуток между правым скотством и левым идиотизмом. Но за 8 лет можно сколько угодно уже варьировать существительные, потому что левое скотство уже просто, да, от него не продохнуть. И именно поэтому победил Трамп. Трамп набрал немного больше, меньше, на 10 миллионов набрали его оппоненты. И в Европе правые приходят к власти, правые, ультраправые. Те, кто всегда были маргиналами, или Пенша, там альтернатива для Германии, неонацисты, ультраправые. Они всегда были, они всегда будут, но это всегда было маргинальные какие-то числа. Сегодня именно промашки, чудовищные промашки, демагогия, провал либеральной политики, провал, точнее говоря, политики, которая называется либеральной и дискредитирует либерализм, провалы этой политики привели к тому, что на наших глазах маятник унесся сильно вправо. А в Америке настолько вправо, что у Трампа сегодня абсолютная власть, так сказать, да? И Конгресс, и Сенат его, ну не то чтобы абсолютная, это не Путин, конечно, да, и не Ким Чен Ын, но очень серьезное отсутствие противовеса. Европа по-прежнему, по большому счету, не мычит, не телится. По большому счету, сигнал до мозга не дошел. Амстердам, который мог стать действительно, ну, просто, не просто звоночком, а сиреной прозвучать. Нет, не прозвучал. Совершенно очевидно, не прозвучал. Я в обозримой перспективе, в ближайшей перспективе, ничего хорошего не жду. И с ужасом думаю о том, что должно произойти, чтобы до мозга дошло. Честно говоря, раньше я полагал, что такой пролежень на месте кровеносной системы, такое длинное расстояние до мозга, это все-таки примета авторитарного строя, авторитарных государств. Я говорил, как динозавр, который там, диплодок какой-нибудь, который ел листочки с дерева, у него уже полхвоста отгрызли, он кровью истекает, а он все еще ест и получает удовольствие, потому что сигнал боли не дошел до мозга. Так вот, если после 7 октября, если после 11 сентября 2001 года, если после 7 октября 2023 года, если после Амстердама сигнал так и не дошел по-настоящему до европейского мозга, то, ну, в общем, ничего хорошего ждать в ближайшей перспективе, я думаю, не следует. Потом когда-нибудь очухаемся, конечно. Но страшно подумать, что должно произойти еще, чтобы они очухались.
Виктор Анатольевич, давайте на хорошее прервемся. Вы Пелевина свежего читали?
Нет. Вы знаете, я некоторое время назад, как выбыл из рядов читателей Пелевина, мне очень нравился ранний Пелевин. Позднего уже, ну, как перестал, честно говоря, читать.
У нас просто на shop.diletant.media продается книга новая «Круть» Виктора Пелевина. А я надеялась, что вот я на вас сейчас спихну рекламу, что вы красиво расскажете, чем эта книга интересна и почему стоит ее почитать. Потому что мне вот как-то, не знаю, почему-то мне так Пелевин и не зашел. Я не знаю почему. Я вот не поняла феномен Пелевина.
Вы знаете что? И вы не поняли феномен Пелевина, наверное, это странная реклама новой книги, но, тем не менее, я буду говорить о том Пелевине, который мне очень-очень нравился, ранний Пелевин, времен Амон-Ра, «Жизни насекомых», да, под Generation P или там по Чапаева примерно включительно. Вы, наверное, не читали ранних вещей.
Там я как раз ранние пыталась.
А ранее пытались? Ну вот, значит, может быть, это уже... Тут я ничего не могу сказать, я не литературный критик. В меня это очень попало, может быть, потому что, ну, Пелевин чуть младше меня, но, в общем, мы одного поколения. И там очень острая рефлексия, очень близкая мне рефлексия. Это остроумно, это желчно. В этом есть боль, без которой нет настоящей сатиры. И в Generation P, и в «Жизни насекомых», и в Амон-Ра, да, в ранних новеллах. Очень сильных. Сегодняшний Пелевин, вы знаете, такое ощущение для меня, что он как бы опередил искусственный интеллект. Он немножечко искусственный, это уже искусственный интеллект. Он холодный, очень умный, очень точный, очень, так сказать, умелый. Но мне не хватает, как читателю, немножко не хватает болевых реакций. Да, такое ощущение, что это некий очень высококвалифицированный искусственный интеллект анализирует нашу жизнь. И там есть замечательные формулировки и так далее. Но я вот выпал какое-то время назад из числа его читателей. Надеюсь, Виктор Олегович не обидится на это. Хотя, впрочем, он давно уже пребывает в каких-то таких высотах, что вряд ли он даже и следит за критикой.
Друзья, напишите, кто читал свежего Пелевина, либо последнюю книгу, либо недавно выходила предыдущая. Ваше впечатление, согласны вы с Виктором Анатольевичем или не согласны? Ну и, в общем-то, если интересно, на shop.diletant.media у нас свежий, самый свежачок лежит. Роман называется «Круть». Можно купить и заодно не только себе приятно сделать, но и поддержать нашу работу и работу YouTube-канала «Живой гвоздь». А еще о литературе. У вас тут, кажется, книжечка готовится.
Это, конечно, очень смешно. Я, который
что я от Пелевина перехожу к вам?
Да. Нет, другое. Ну, от Виктора к Виктору нормально. От победы к победе, как раньше говорили. От Виктории к Виктории. А знаете что? Нет, смешно другое, что я не смог толком отрекламировать книгу Пелевина, а сейчас буду рекламировать себя. Вот это забавно.
Надеюсь, с этим-то вы справитесь.
С этим справлюсь легко. Хотя, может быть, мне ранний Шендерович тоже немножечко нравится больше позднего, да?
Вот. Не, ну там и времена все-таки были другие, ну, будем откровенны.
Это правда. Да, ну и свежее чувство все-таки, когда тебе 30, еще есть мессианство, да, энергия заблуждения толстовская, тебе кажется, что ты сейчас напишешь текст, и мир изменится, на 7-м десятке этого ощущения нет. Надо сказать. Вот, значит, да, самореклама, бесстыжая самореклама на волнах живого гвоздя. С предысторией. Может быть, наши слушатели помнят, я несколько лет назад, в 2018 году, выпустил том, который назывался «Лец 20 век». Это афоризмы великого Станислава Ежелеца в сопровождении и фотографии 20 века. То есть взгляд на 20 век. 20 век, откомментированный лучшими фотографами этого 20 века и блестящими формулировками Станислава Ежелеца. Мне было 14 лет, когда появились непричесанные мысли Леца. И, конечно, он сформировал мое представление о смешном, о чувстве юмора, о приоритет лаконизма. Он говорил, давайте изъясняться кратко, чтобы закончить фразу в той же эпохе. И где-то с конца 80-х я начал пытаться кратко формулировать сам. И мои афоризмы печатались, там, разумеется, в периодике, так или иначе, входили в книжки. Но именно существование, память о том, что был Станислав Ежелец, тормозило меня и мешало мне издать, собственно, книгу афоризмов отдельно. Ну вот я как-то дозрел к позднему пенсионному возрасту, дозрел и подумал, что если писатели-прозаики пишут романы после Льва Толстого, то, может быть, и мне можно попробовать издать книгу своих афоризмов после Станислава Ежелеца.
Простите, называется я думала, книга... что афоризмы издают, вот, когда уже все на покое уходят, такой вот финальный, так сказать, штрих.
Ну, в каком-то смысле, может быть, так и получится. Не знаю, не знаю. Это тут бессмысленно загадывать. Но был толчок некоторый к изданию этого альбома. И почему альбом? Афоризмы, 200 моих афоризмов перевела на английский язык Мариан Шварц. Замечательная переводчица, между прочим, награжденная Российской Федерацией, так сказать, за ее вклад в пропаганду русского мира. Просто когда Мариан Шварц переводила Берберову, Льва Толстого, Гончарова, да, Лотмана, Олешу, со словосочетанием «русский мир» все-таки ассоциировалось что-то другое, не то, что сейчас. Мариан Шварц одна из лучших переводчиц, очень известная переводчица на английский с русского языка. И она перевела сколько-то лет назад несколько моих рассказов, а недавно довела до ума и афоризмы. И вот существование этих афоризмов и на английском языке тоже навело меня на такую нахальную мысль. И мы сейчас делаем альбом, который будет называться «Избитые мысли», ну и, соответственно, английским переводом. Русский афоризм мой, английский перевод Мариан Шварц и замечательные картинки Виктора Богорада, отечественного классика карикатуры, он петербуржец, блистательный совершенно карикатурист, он разрешил мне использовать свои картинки в моем альбоме. И мы сейчас делаем, уже, собственно, сделали очень красивый, большой подарочный альбом. К Новому году он появится, пока мы собираем, так сказать, на него средства, краудфандинг. За подробностями можно зайти на мой Facebook, там все подробно. Можно приобрести тем, кто живет снаружи от Российской Федерации, можно приобрести, собственно, сам альбом. А для тех, кто... Для обладателей только российских карт, да, можно приобрести электронную версию будет этого альбома. Я должен сказать, что для меня это, конечно, не знаю, финальное или не финальное, но для меня в каком-то смысле, конечно, это итоговая работа, потому что, по крайней мере, последние годы я занят именно, вернулся к попыткам формулировать кратко. Я, наверное, пару десятилетий не писал никаких афоризмов, был занят другим. Сейчас, наоборот, что-то ничего длинного не рождается. А вот какие-то короткие формулировки, вот я вернулся в этот жанр. Может быть, именно поэтому тоже я решил все-таки издать этот альбом. «Избитые мысли», краудфандинг, за подробностями ко мне на, пожалуйста, милости просим, в мой Facebook. Я надеюсь, что разочарованных не будет.
Я только напомню, что российские власти считают Facebook экстремистским и вообще запрещенным, и не принято у нас в традиционном обществе.
Да, меня иностранным агентом, Facebook, в котором я экстремистом, вот, ну и вообще.
А вот, понятно. Кстати, вы готовы к новому закону, который, вероятно, будет принят о том, чтобы не могли получать иностранные агенты отчисления, авторские права с своих трудов финансовые?
Ну, слушайте, что еще я готов? Родина обо мне позаботилась заранее, я уже давным-давно не получал никаких рублей Да, у меня не выкладывались книжки задолго до назначения иностранным агентом. Уже мои книжки нельзя было случайно увидеть в развалах магазинов.
Нет, подождите,
мои
где-то же они все
спектакли.
Еще продаются, вероятно. Вам все еще какие-то суммы должны приходить или нет?
Мне ничего об этом не известно. Значит, нет, конечно, если я повторяю, если вы зайдете в магазин книжный, может быть, подойдете к компьютеру или спросите у продавщицы, то, может быть, где-то на букву «Ш» за Шургуновым и, значит, Шолоховым вы найдете на нашу общую букву какой-то мой текст. Но на лоток, вот, чтобы человек вошел в магазин и увидел мою книгу, этого давно нет, уже много лет этого нет. Спектакль мой последний был, я получал какие-то авторские небольшие, не скажу, что я на них жил, но это было приятно. Да? Последний спектакль закрыт несколько месяцев назад. Алтайский театр имени Шукшина продержался дольше всех, но и его прихлопнули. Значит, сейчас у меня не идет никаких спектаклей, ни о каких концертах речи не идет, ни о каких фильмах, спектаклях и так далее. Поэтому я наблюдаю за усилиями российской власти по обезвоживанию, значит, финансовому обезвоживанию моих коллег. Я наблюдаю с сочувствием, но ко мне это уже давно не имеет никакого отношения.
А как думаете, тут основная цель какая? Запугать, отобрать деньги, не знаю, лишить средств к существованию, сделать так, чтобы здесь ничего не издавали?
Если одним глаголом, Лиз, то нагадить. Нагадить.
Ничего не скажешь.
Да, нагадить. Да, вот всяческим образом нагадить. Ну, слушайте, ничего нового в этом нет. Еще раз, мне кажется, я уже говорил это, но в стране, где можно просто демонстративно убивать оппонентов, да, просто убивать, попадаться на убийстве и снова убивать, как случилось там с Немцовым, с Навальным, да, в такой стране странно жаловаться на то, что тебе не платят деньги, не платят авторские, понимаете? То есть и начать жаловаться, что тебя лишили авторских, в стране, где можно просто убить человека, спокойно убить, похитить, убить. Странные жалобы были. Это общая деградация. Она идет, она, да, шаг за шагом. Сегодня задержали Веронику Долину, если вы знаете, да, или еще не знаете. Задержали Веронику Долину, да. Будут из нее делать наркокурьера, из Вероники Аркадьевны Долиной, великой. Да, будут из нее делать наркокурьера. Она везла обезболивающие из Израиля, да, себе. Вот задержали, да, вот будут теперь мучить. Почему? Они действительно, то есть задать вопрос, они действительно в стране, где генералы крышуют афганский наркотрафик, подробности у Ройсмана, пожалуйста, да, все. Они действительно в этой стране, где генералитет крышует наркотрафик. Они действительно полагают, что Вероника Аркадьевна Дольна наркодил? Да нет же. Просто у Вероники Аркадьевны Дольны есть сын Антон. И они гадят. Они гадят. Они гадят, гадят и гадят. И будут гадить. Слова давно кончились, как вы понимаете, все это очень понятно. Я к чему говорю? Вот в такой стране, да, говорить об, ну, авторски, ну да. Ну, естественно, они будут все это, да, и дальше делать. До кого дотянутся там, на того нагадят. Не могут убить, просто нагадят. Испортят жизнь, заставят, да, попытаются шантажировать. Между прочим, до сих пор матерей, на матерях отыгрывался и матерей задерживал. Только Рамзан Кадыров до сих пор сводил счеты с помощью задержания матерей. Вот подключился, да, хороший урок Кадыров дал российской власти. Российская власть подтянулась к Кадырову. Да? Похищение матерей, задержание матерей как месть сыну – отличная, отличная технология. Молодцы. Лиза, слов на это давно нет. Мы одни и те же слова, точнее говоря, говорим. И даже о том, что слов нет, мы говорим уже очень давно. Вот. Видите, как мы с крупного плана, с крупных планов перескакиваем на общие. Но вот есть какие-то, так сказать, частные, да, вот это. Вот очередные политзаключенные, вот очередные пытки, вот очередной уже привычный. Обратите внимание, Мы уже не обсуждаем новые кейсы политических заключенных с вами. И то, что мы не обсуждаем, то, что вы мне не говорите, а вот смотрите, вот на этой неделе задержали того, да, задержали того. Смотрите, какой случай. Потому что события в этом нет. Это же не упрек вам, но в этом уже нет события. Это уже просто погода, в которой мы живем. Это уже такой климат. Это, ну, конечно, это численно несравнимо с 37-м годом, но психологически вполне сравнимо, когда арест кого-то перестал быть событием. В принципе, пропадали люди. Ну да, это стало нормой. В какой-то момент люди привыкли к этому, что можно жить и среди этого. Такая русская рулетка. Вот мы привыкли. И я, к стыду своему, тоже не помню фамилии. Вот свежие случаи, несколько свежих случаев. Ну вот да, педиатр Буянова, да, эту фамилию мы выучили. Но мы даже, обратите внимание, мы об этом не говорим. О приговоре Буяновой. Вы меня не спросили, и я вас понимаю, потому что это, ну да. Но женщину, которая сказала, что Милочка сказала нам, матери, вдове погибшего на СВО, ну что же вы хотите, он пришел. Он же был на войне, они имели право его убить. Она в сущности сказала ему, что 2×2=4. Она даже по их законам, она не выражала никакой, ничего не фальсифицировала, не выражала никаких оценок, она не радовалась его смерти. Она просто констатировала, что если ты приходишь оккупантом в чужую землю, тебя имеют право убить. Это просто констатация. Она получила 5,5 лет лагеря. 68-летняя женщина. И мы это нормально сегодня. И мы это даже не обсуждаем. Это пейзаж, в котором живет Россия. И вот то, что это стало пейзажем, вот мы все время крутимся вокруг понятия норма. Да? Вот в Европе стало нормой побить евреев. Да? В Европе стало нормой, что еврей должен прятаться. Да? Одна моя знакомая говорит, уже не знаю, какой паспорт прятать-то, российский или израильский, за какой быстрее гребешь по физиономии, да? За какой паспорт можно, да, какой паспорт опаснее? В Европе. Это новая норма европейская. Новая норма российская, что новые политические заключенные перестают быть, появление новых политических заключенных перестало быть событием. Это своего рода норма. Ну да, еще посадили 5, еще 10. И мы даже уже не реагируем на это. Это спасительное, я уже говорил об этом, это в медицине есть, запредельное торможение называется. Это то, почему мы не умираем от боли. Вот человек теряет сознание от боли, это ведь охранительная реакция. Если бы он не потерял сознание, он бы умер от боли. А так он отключается, вылетают пробки, да? Вылетают пробки. И вот у нас вылетели пробки. Мы спасаемся тем, что мы не думаем об этом слишком подробно. Потому что если об этом слишком подробно думать, то да, надо либо выпить яду, да, либо, так сказать, самоубиться об ФСБ, там выйти с каким-нибудь пикет, что-нибудь крикнуть, да? Либо надо договариваться. По Шлосбергу надо договариваться с большим братом. Ну, не только по Шлосбергу. Шлосберг просто, повторяю, обиднее всего, что его это коснулось. Договариваться, что все сущее разумно, что все не так однозначно. Ну, а зачем же она это сказала? Ну, и так далее, и так далее. Повинить немного заложников и так далее. Вот мы так живем. И то, что, повторяю, это самое... Для меня самая симптоматика именно в отсутствии реакции. Мы плотно вошли в зону запредельного торможения. Мы просто уже не чувствуем этой боли, что дает нам возможность, жить дальше. А Путину благополучно править.
Помните, еще были времена, когда присвоение кому-то статуса иностранного агента становилось новостью?
Да, а сейчас мы с Татьяной Вольской уже обсуждаем. Скоро будет 500-й иностранный агент. И мы с иностранным агентом Татьяной Вольской, замечательным поэтом, да, но она вряд ли согласится, чтобы ее называли поэткой. Она поэт. Так вот, с Татьяной Вольской мы как раз обсуждали, что надо все-таки вести учет, чтобы когда случится 500-й, чтобы мы скинулись все и как-то его, значит, это дело отметили, когда будет 500-й.
Так вот какая-то лотерея.
Да. Слушайте, нет, ну розыгрыш каких-то спецпризов. Да, хорошая идея. Надо поискать спонсоров в Кремле. Значит, наградить, да. Лотерея среди 500 иноагентов. Надо это шумно отпраздновать. Где-нибудь шумно отпраздновать. Вашингтонскими печеньками Госдепа. Закупить печенек и отпраздновать. Понимаете, какая штука тоже про иноагентов? Ну, мне неловко, поскольку я в это число вхожу. Но, слушайте, я окрест себя поглядел на список иноагентов. Ну, там есть, конечно, 2-3 подлеца. Вот. Но вообще прекрасно совершенно. Просто честь и слава находиться в этом ряду. Замечательный ряд. И то, что это такой замечательный ряд, это, конечно, это опять-таки симптоматика страны, где вот эти люди, они, значит, иноагенты. Последний вообще там смешной. Александр Архангельский, представляете? Александр Николаевич Архангельский, иноагент. Вот нашли врага России. Ну, нет, они умеют. У нас Кадыров друг России, а Архангельский враг России. Вот такая страна.
У нас еще парочка минут остается. Как вам явление Шахназарова?
О! Слушайте, иногда корысть бывает полезной. Поскольку Шахназаров рубит большое бабло с Ютуба, а оно затормозилось, то он отлоббировал перед Путиным, и теперь Шахназаров будет рубить бабло, но мы будем смотреть еду. Вы. Я смотрю так.
Как вы злорадно засмеялись.
Ну, как живая реакция, нормально. Да. Я за вас радуюсь, обратите внимание. За вас радуюсь. Потому что мне-то что?
Да, да пока вроде непонятно, он заработал в итоге или нет. Кто-то говорит, заработал, кто-то говорит, что не заработал.
Это как мигалка милицейская в анекдоте. Работает, не работает. Помните, да? Значит, посмотрим. Но поскольку уж свои материальные интересы, уж за бабло-то Шахназаров, за Россию не знаю, а за бабло-то глотку порвет, то я надеюсь, что YouTube заработает. Вот. И, значит, вот иногда с корыстолюбия, начальственного корыстолюбия, бывает польза обычным людям. Вот все неоднозначно. Вот это тот случай, когда все неоднозначно.
Интересно, танки-то у него откуда?
Я очень... Да, а? Что?
Интересно, танки-то у него откуда?
Ну, снимали какие-то кино бессмысленные. Сейчас эти танки пойдут на устрашение блока НАТО. Картонные. Ну, слушайте. Вообще-то Шахназаров, как человек, ну, вполне творческий, мог бы услышать, так сказать, и понять размеры метафоры, которые он предложил этими картонными танками. Отдать родни на войну, вот эти вот картонные танки. Он должен был, за Путина не поручусь, а Шахназаров в состоянии понять, что такое метафора. Вот как-то, мне кажется, эта штука довольно опасная с его стороны. Ну да бог с ним.
Так и будет потом рассказывать в прекрасной России будущего, что он и поглумился тогда, и Ютуб вернул, и вообще благодетель.
О, да. Ну что вы, они все потом, что? Мы об этом уже много раз говорили. Соловьев будет у нас последним оплотом свободы слова. Что вы? Они потом все свои кукиши в карманах, они все повынимают. Все это будет, вы увидите, безусловно, а может быть, и даже я.
Спасибо огромное. Виктор Шендерович, писатель, был у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». После нашей программы в 16 часов программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным и проведет ее сегодня Сергей Бунтман. Потом в 20:05 программа «2024» в гостях будет Александр Архангельский. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на нас. Переходите на shop.diletant.media, на наш телеграм-канал «Живой гвоздь». Ну и Виктора Анатольевича тоже почитывайте. Он, конечно, скромно сказал, ну вот к тем людям, которые читают все мои посты, немногим людям. Но я уверена, что многие читают посты Виктора Анатольевича. Вам я это тоже рекомендую. Все. Всем хорошего дня и никуда не уходите.
Счастливо.